«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Дмитрий Гаев, руководивший московским метрополитеном с 1995 по 2011 год, официально по собственной инициативе освобожден от занимаемой должности. На его место распоряжением правительства Москвы назначили Ивана Беседина, работавшего с 2006 года начальником Калининградской железной дороги, филиала ОАО РЖД. Слухи о возможной отставке Гаева появились еще в конце января. Однако ни сам Гаев, ни правительство Москвы эту информацию не только не подтверждали, но и АТС отказывались комментировать. Гаев возглавлял московское метро с 28 декабря 1995 года. За время его руководства количество станций выросло со 158 до 182, общая длина линии с 258 до 301 километра. На своем посту Гаев отметился рядом оригинальных проектов, включая запуск фирменных поездов «Красная стрела», «Акварель», озвучку станции на Сокольнической линии голосами известных актеров. Запомнился также борьбой за безопасность, а в августе 2009 года в открывшемся после реставрации вестибюле станции «Курская» появились строки из советского гимна 1943 года, прославлявшие Иосифа Сталина. Это вызвало протесты правозащитников и московского наследия. Однако текст был сохранен, и к нему добавили строки, посвященные Владимиру Ленину. По данным Генпрокуратуры, Гаев создал систему, при которой различного рода технические разработки, поставленные и внедренные, оформлялись как его личные изобретения. О том, каким быть московскому метрополитену после Дмитрия Гаева, мы сегодня говорим с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, она находится у нас в студии, и Сергеем Митрохиным, лидером партии «Яблоко», он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Наталья Олеговна.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, в каком состоянии встречает московский метрополитен как памятник архитектуры вот эту очередную смену своего руководства?
Ну, прежде всего, я должна сказать о своем восторженном отношении к московской, к московскому метро как грандиознейшей урбанистической подземной структуре, уникальной по своим конструктивным, гидрогеологическим, архитектурным и художественным качествам, резко отличающимся от всего того, что было создано в мире намного раньше, чем в Москве. Московское метро, открыто в 1935 году, это позднее дитя, выстроенное на синтезе всего того, что сделано было в Новом Свете, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Европе, это, конечно, Лондон, Будапешт, Париж, Берлин. Вот шесть точек я бы назвала, самых важных. Но в отличие от всего, что было сделано в открытом мире, это были технические сооружения, конечно, промышленные, транспортные технические сооружения. Московское метро подняло планку на невиданную высоту ранее. И в этом, конечно, его специфические, уникальные качества наследия. Во-вторых, конечно, я должна сказать, что специфика московского метро – тяжелейшие гидрогеологические условия, которых нет ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Париже. Во-первых, потому что это главным образом метро глубокого заложения, хотя и станции мелкого заложения лежат в тяжелейших условиях. И, конечно, это порождает одну из крупнейших проблем, с которой мы сталкиваемся, о которой очень часто забывают – это течи. Водопроявление, станции заливает, это видно невооруженным взором. И это проблема всех метрополитенов мира. Например, в Берлине эта проблема была решена при реставрации первых линий У-Бана, и сделано это на очень высоком уровне с использованием современных технологий. В Москве, к сожалению, даже при проведении реставрации таких знаковых станций, хотя слово «реставрация» я употребила по своей профессиональной принадлежности. Это памятники, они должны реставрироваться. У нас проводилась реконструкция для таких знаковых сооружений, как, например, станция метро «Маяковская». Вот на эту станцию было затрачено огромная сумма денег, огромные человеческие ресурсы. Работа с ней заняла несколько лет и несколько этапов. Притом это была действительно борьба и с водой, и борьба за то, чтобы сохранить это здание, это сооружение хотя бы в относительно целостном состоянии. Но прежде всего на примере этой станции можно говорить, какие существуют проблемы. это глубокая станция глубокого заложения, лежащая в очень подвижных грунтах. И если говорить о подвижных составах, о поездах, то по сравнению с моментом сооружения станции, это вторая очередь, 1938 год, количество вагонов в составе увеличилось многократно, и частота движения. То есть помимо плохих грунтов добавились еще детонационные нагрузки большие, которые начали как бы раскачивать эти грунты, и вода стала усиленно поступать на станцию. Кроме всего прочего, те подземные работы, которые велись вблизи станции, в данном случае это вырывание транспортного тоннеля вдоль Садового кольца, и меня сейчас очень пугает перспектива создания подземного паркинга на 6 уровней на Триумфальной площади, который, на мой взгляд, вообще эту станцию угробит с точки зрения водопроявлений. Когда разрабатывался проект для Маяковской, был шанс у всего метрополитена создать пилотный проект, выдающийся пилотный проект, к осуществлению, к замыслу которого, к проектированию должны были быть привлечены выдающиеся специалисты из различных областей знаний. Гидрогеологи, инженеры, конструкторы, архитекторы. Более того, по-видимому, специалисты из уникальных профессий типа ракетостроения, специалисты по металлам. Это должен быть именно прорывный проект, который мог показать, как в этих тяжелейших подземных условиях можно создать систему отвода воды, то есть осушить станцию. Вот каждая станция, при том первых очередей, которые представляют наибольшую ценность, они должны быть осушены. После этого там могут проводиться работы на поверхности. И с водой бились. Мне кажется, тот проект, который был разработан, не решил эту проблему. Через месяц после того, как был открыт первый 7 отсеков станции, примыкавший к старому выходу, станция потекла. Использовались непроверенные в должной степени химические составы, которые нагнетались за обделку сводов. То есть накачивалось вещество, которое гидрофобно и должно было высушивать, вбирая эту воду, закрывать доступ воды. Но, как мы видим, даже при торжественном открытии всей станции, и мы видим сейчас ее во всем архитектурном блеске, не обращая внимания на детали, мы видим все-таки архитектурный замысел. Но станция все время кропит. Мы видим все время подмоченные своды. Это означает, что этот метод был локальный, он не радикальный, и, соответственно, проект не разработан. Я, если посмотреть вот огромные проблемы метро, считаю, с точки зрения сохранения станции, это проблема номер один. Вторая проблема, которая должна вестись в отношении метро не только как памятника, но как стратегического объекта первого класса, то есть первый класс – это плотины, гидроэлектростанции. Это как Саяно-Шушенская ГЭС, с которой случилась беда. А метро такого же уровня опасности. Должен вестись повсеместный мониторинг по всей системе метрополитена, не только у выхода на платформы. Вот сейчас частично ведется этот мониторинг. До тех пор, пока эта система не будет налажена, как тотальная система слежения за поведением грунтов и всего того, что сооружено внутри грунтов, существует большая опасность непредсказуемого поведения станции.
Спасибо. Сейчас Сергею Сергеевичу Митрохину вопрос зададим.
Да-да.
Да, добрый вечер, Сергей Сергеевич. Назрел ли, по-вашему, смена руководства московского метрополитена?
Ну, эта смена ожидалась давно. Первый раз прокуратура где-то пару месяцев назад высказалась по поводу деятельности Гаева. Я внимательно смотрел замечания прокуратуры. В общем-то, там нет ничего такого, с чем можно было бы не согласиться или счесть это каким-то наветом или высосанным из пальца. Скорее всего, все, что там написано в этом отчете прокуратуры, соответствует действительности. Это касается и махинации с изобретениями, а этим у нас чиновники любят заниматься, и не только московские, но и федеральные. Но достаточно сказать, что сам Лужков является автором патента на организацию кольцевого движения транспорта в Москве. Достаточно оригинально. Я не сомневаюсь, что Игаев такого рода изобретений в рамках метрополитена сделал немало. Вот. И возможно, что и не сам он их делал, эти изобретения. Там была информация о махинациях с договорами аренды. Это практика, которая исключительно распространена в Москве. И не только в Москве, но в Москве особенно. Потому что этот вопрос практически не урегулирован законодательством. И на сдачу в аренду имущества, принадлежащего, например, государственному унитарному предприятию «Метрополитен», можно было делать огромные деньги и класть их себе в карман. Есть, конечно, наверняка или есть, или возникнет масса вопросов, связанных с рекламой внутри метро. Вот это огромная кормушка, учитывая, что и к рекламному комитету раньше были вопросы правоохранительных органов, которые еще не закрыты, то здесь тоже можно очень много чего искать. Вот. Метрополитен – это огромная империя финансово-хозяйственная. И, конечно, когда один человек, возглавляющий эту империю, распоряжается такими гигантскими финансовыми потоками, а при этом его никто не контролирует, то соблазнов огромное количество. И совершенно очевидно, что очень многие бы на месте Гаева начали пользоваться этими соблазнами. Поэтому, скорее всего, все эти обвинения, они соответствуют действительности. Правда, наверняка многое такое можно узнать и о других чиновниках, в том числе и тех, которых пока никто не увольняет. Вот, например, интересна личность господина Бирюкова в связи с этим, которому тоже массу вопросов можно задать, аналогичного свойства. Но он пока, в общем, сохраняет свой пост. То есть, в конечном счете, речь идет о политических причинах. Либо это вопрос совместимости, несовместимости нового мэра с теми или иными старыми руководителями. Ну вот, Гаев, видимо, оказался в категории несовместимых. Поэтому его постигла вот такая участь. Ну, что будет дальше, трудно сказать. Я надеюсь, что все-таки ситуация будет меняться к лучшему. Здесь очень подробно коллега говорила о ситуации со станциями, с безопасностью и так далее, которая оставляет желать много лучшего. Но надо, конечно, разбираться и в финансово-хозяйственной деятельности, насколько обоснованы те расценки для подрядных организаций, которые привлекаются для строительства новых станций и тоннелей. Я думаю, что здесь есть огромный резерв экономии. Есть вопросы, которые волнуют каждого отдельного пассажира метро. Вот я, например, являюсь пассажиром метро, часто езжу в метро. У меня, например, есть свои вопросы, как у пассажира уже. Вот мне, например, непонятно, почему карточка, по которой я езжу, постоянно размагничивается. Неужели нельзя было сделать такие карточки, которые не размагничиваются от соседства каких-то предметов, вполне бытовых и заурядных? Ну, раз они размагничиваются в таком количестве, если мы помножим число таких карточек, лежащих вот с такими предметами, на количество пассажиров, мы увидим огромные деньги там, которые фактически берутся из кармана этих пассажиров. Или, например, мне совершенно непонятна ситуация, когда я покупаю, допустим, 20 поездок, но не успеваю их израсходовать за определенное время, и тогда они пропадают. Получается, что эти деньги тоже вынимают из моего кармана. Так что проблем очень много. Есть поприще для деятельности нового руководителя. Однако принципиально надо поставить вопрос о том, что недостаточно заменить отдельно взятого Гаева, как же, как и любого другого чиновника. Недостаточно поставит на его место нового человека. Если не будет изменена система, если не будет создан какой-то хотя бы минимальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, то новый человек, скорее всего, через определенное время займется тем же самым. То есть, попросту говоря, будет воровать. Поэтому уроки должны быть извлечены самые серьезные. Сегодня метрополитен, так же, как и другие ГУПы Москвы, абсолютно никак не контролируется. Нет никаких возможностей контроля парламентского за ними. Между прочим, я, честно говоря, лично послужил причиной сокращения такого контроля, как это ни странно звучит. Я в свое время, как депутат Мосгордумы, отправлял депутатские запросы в ряд ГУПов, в том числе даже, по-моему, и в метрополитен, и задавал неприятные вопросы, в том числе по поводу расходования средств. Наконец, партия «Единая Россия» это надоело, и она запретила мне это делать. А как она могла запретить лично мне? Она внесла поправку в закон о статусе депутата, который запретил депутатам делать запросы в государственном унитарном предприятии. Таким образом, депутаты, стремясь лишить лично меня этого права, лишили и себя. Но им-то это право не нужно, депутатам от «Единой России». А тем самым был уничтожен последний рудимент контроля депутатского корпуса за деятельностью этих самых унитарных предприятий, потому что больше никаких форм контроля не существует. Финансирование их запрятано в бюджете за 7 печатями. Подробности этого финансирования вы никогда не узнаете, потому что тем более вам теперь нельзя делать запросы как депутатам. То есть их никакая инстанция, кроме самого правительства Москвы, не контролирует. Но правительство Москвы – это те же самые чиновники, которые осуществляют контроль в данном случае за другими чиновниками. Им друг с другом легко договориться, чтобы каким-то чрезмерным контролем не приставали. Есть контрольно-счетная палата, но у нее огромный фронт работ. Она, когда доберется до конкретного учреждения, например, метрополитена, это никто не знает. На ее отчеты, когда она выявляет какие-то нарушения, никто не обращает никакого внимания. То есть пока у нас в Мосгордуме сидят депутаты, защищающие не кошелек налогоплательщика, а кошелек чиновника от налогоплательщика, до тех пор будут бесконечные злоупотребления, нарушения, воровство, в том числе и в том же самом метрополитене.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О проблемах московского метрополитена мы сегодня говорим с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института. Она находится в нашей студии. И Сергеем Митрохиным, бывшим депутатом Московской городской думы, председателем партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, жалеет об уходе опытного руководителя.
Гаеву я отношусь с огромным уважением. Он сугубо эффективный транспортный менеджер. Благодаря его профессионализму, усилий, там, очень приличной команде и так далее, через все войны, революции, кризисы, перипетии, что только не случалось за последние 15 лет, метро работало как часы. Это огромная заслуга. Вслед кидать ему всякие гадости, в многомиллиардном гигантской компании предъявлять человеку, что он какую-то там премию выписал, по-моему, это некрасиво и не здорово. А то, что руководящие люди должны меняться, это неизбежная вещь. Не должно быть начальников, даже если начальник очень хороший. В данном случае он очень уважаемый в транспортном мире человек. Мало кто это знает, но он многие годы возглавлял секцию метрополитена в Международном союзе общественного транспорта. Я общался с этими людьми, я могу точно сказать, что там по блату, вот в этой абсолютно профессиональной аудитории, где собираются топ-менеджеры крупнейших транспортных компаний мира, там вот ни за какие красивые глаза, или там с помощью протекции МИДа, тебя ни в жизни не выберут. В этой транспортной среде ты должен быть признан уважаемым человеком. Очень сильный мужик. Ну вот 15 лет нормально он поработает.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, но если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Мы помним, что проблемы московского метрополитена обсуждаем с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института. Она в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко». Вопрос Наталье Олеговне. Как по-вашему, кто бы мог вот при новом начальнике Иване Беседине, который руководил вообще железной дорогой, отстаивать эти принципы научной реставрации памятников московского метрополитена, о которых вы упомянули?
Ну, прежде всего, это комитет по охране культурного наследия города Москвы. Это абсолютно первый партнер Москомнаследия. И здесь должны быть заключены долгосрочные соглашения, партнерства. Вот третья проблема, о которой я назвала две, а вот третья очень важная, потому что в Москве существует 12 памятников регионального значения, станции метро. А вообще в целом это 44 объекта культурного наследия, включая выявленные памятники. То есть это большой пласт памятников наследия, официально принятого, который должен охраняться по закону об объектах культурного наследия, лежит у нас ниже дневной поверхности, под землей. И вот осознание того, что это памятники, в метрополитене было очень относительное, потому что ни по одной станции, при том взять первые станции, знаковые, которые являются символами московского метро, по ним не подписано ни одного охранного обязательства. И, насколько я знаю, при прошедшей прокурорской проверке, в числе всех там финансовых каких-то нарушений, о которых вот говорили сегодня, называлась причина неподписания охранных обязательств по станции метро на фоне достаточно сильного реконструктивного процесса, который идет под землей, который приводит к достаточно сильным искажениям подлинности памятников, тотальной перелицовке этих памятников и утраты их частей. И об этом есть много подтверждений. Вот Михаил Блинкин говорил об участии господина Гаева в работе международных организаций транспортных. Должна сказать, что проблема сохранности станции московского метро обсуждалась в очень многих международных организациях охраны наследия, членом которых я состою. И международное сообщество неоднократно поднимает этот вопрос на многих научных конференциях, в том числе в рамках всемирного наследия. Последняя такая конференция была 2 года назад в Берлине, где в одном пакете рассматривались кандидаты во всемирное наследие. Это станция метрополитена Лондона, Берлина, Москвы. А вот эта сторона абсолютно не учитывалась.
Напомню, что проблемы московского метрополитена обсуждаем с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института. Она находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев продолжит совершать рабочие поездки на Курильские острова, заявил его помощник Сергей Приходько. Суверенитет России в отношении Курил не подлежит пересмотру, подчеркнул Приходько, комментируя заявление премьер-министра Японии Наото Кано, назвавшего непозволительной грубостью визит Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов оштрафован на 2000 рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Решение принял Мировой суд Тверского района Москвы, о чем сообщает агентство «Интерфакс». В России создано некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета». Среди участников представителей компаний «Ростелеком», МТС, «Мегафон», ведущих российских провайдеров и производителей компьютерных программ. Главной целью Лиги заявлена защита детей от потенциально опасных контентов глобальной сети. Правительство Египта объявило о 15-процентном повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже 2 недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Взрыв на газопроводе на севере Египта в субботу был диверсией. По данным следствия, бомбу с дистанционным управлением заложили 4 вооруженных людей в масках. Независимость Южного Судана на недавнем референдуме поддержали чуть менее 99% его участников. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник окончательные итоги голосования, которые практически полностью совпали с предварительными результатами. Президент Судана Омар аль-Башир заявил ранее, что признает любой исход плебисцита. В столице Сенегала, Дакаре, открылся Всемирный социальный форум «Альтернатива Всемирному экономическому форуму» в Давосе. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, каким быть московского метрополитена после Дмитрия Гаева, мы сегодня говорим с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института. Она находится в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко». Он был у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель партии «Экономической свободы», сомневается в удачном подборе преемника на ответственный пост.
Назначать начальника железной дороги, даже калининградской, руководить метрополитеном, имеющим специфику, но несравнимую ни с какой железной дорогой, это страшная глупость. Это вот тот случай, когда личные отношения и протекционизм нанесет метрополитену колоссальный ущерб. Если у нас были проблемы с метрополитеном, то теперь их будет в десятки раз больше. Это очень опасно, то, что придумал новый мэр Москвы. Я писал диссертацию по этому поводу. Метрополитен даже с программы развития начал строиться в расчете на то, что к 2000 году население Москвы будет 2,5 миллиона человек. И работает, конечно, он с напряжением, превосходящим свои возможности во много раз.
Наталья Олеговна начала говорить о международном признании московского метрополитена в качестве памятника архитектуры.
Да, но все-таки два слова по поводу того, что сказал Боровой. До 92 года, если не ошибаюсь, метрополитен входил в систему МПС. И вообще всегда метрополитен находил в системе МПС. То есть можем сказать, что... Несмотря на то, что есть специфика, но все-таки метро строилось в рамках транспортной системы, путей сообщений. И, например, один и тот же архитектор мог заниматься одновременно и станцией метро, и заниматься проектированием железнодорожных вокзалов. Вот, например, мой дед в послевоенный период, он продолжал проектировать метро, и в то же время он возглавлял реконструкцию разбомбленных железнодорожных сетей России, отвечал за восстановление вокзалов на юге страны. Это шла параллельная работа в рамках одного министерства, о котором он всегда писал, что это очень жесткое министерство. И, конечно, все, кто работал в этой системе, они имели определенные чины в железнодорожных войсках и определенный допуск, конечно. Они имели допуск к работе. Поэтому здесь мне не кажется вот таким противоречащим природе метрополитена подсоединение человека, рабочего на железнодорожном транспорте. Вероятно, это будет восстановление традиции, которая существовала. А возвращаясь к теме международной охраны, должна сказать, что этот вопрос внутри страны поднимается уже давно. Совершенно очевидно, что московский метрополитен – это большая культурная, историческая, художественная, архитектурная, инженерная ценность, и год назад Государственная Дума поднимала вопрос о необходимости, во-первых, поднятия охранного статуса станции метрополитена с регионального уровня, я уж не говорю о выявленных памятниках, до федерального. А федеральный уровень означает общенациональная ценность – имея в виду, что московское метро обладает широчайшей международной известностью. Это одно из самых интересных туристических объектов, если говорить о визите в Москве, сравнивая с визитом в Петербург. Это, скажем, номер два после Кремля и московских монастырей и Большого театра – это метро. Вот как бы это ни показалось кому-то нелепым, но это действительно так. И сейчас ведется определенная работа для того, чтобы поднять этот вопрос в Министерстве иностранных дел и в Комитете по всемирному наследию России. Но, однако, все это разбивается о совершенно непробиваемые стены. Невозможно ни поднять статус охранный. Притом, я думаю, что управление метрополитен тормозило все эти процессы и просто боялось, если придет международная охрана на станцию метро. Из-за того, что не были подписаны охранные обязательства в процессе так называемых работ по реконструкции, утрачено большое число ценностей на самых знаменитых станциях. Это касается и утрат подлинных, аутентичных, оригинальных материалов покрытия, то есть подлинный мрамор, который был заменен на новый мрамор. Ушли полы, ушла уникальная столярка. Это касается, например, мест, где были кассы, ведь их проектировали высококлассные дизайнеры, пользуясь современным словом, но это были все выпускники ФХОТЭМАСа, получившие великолепное образование. Это были штучные, великолепные работы. Это, конечно, блестящие осветительные приборы, которые штучно проектировались, особенно в 30-е годы. Вот это все постепенно, скоротечно уходит. А если восстанавливается, металл бессмысленно красится какими-то лаковыми или бронзовыми составами, которые забивают реально фактуру металла. Анодированный алюминий, который надо... анодированный под бронзу, казалось бы, надо повторить этот процесс, он опять же уходит под плотный слой краски, и мы видим не литьё металлическое, а в результате гипсовое литьё по характеру восприятия. Освещение станции для подземного сооружения, где существует только одна беззаконная архитектура, ведь архитектор сталкивался с проблемой создания пространства, где нет дневного света, а нужно создать иллюзию легкости нахождения в недрах земли, в этих толщах земли. Поэтому свет – это было одним из таких важнейших архитектурных свойств вылепления объема. Сейчас, когда были повышены нормы освещенности, просто полетели многие станции. И первый пример реконструкции, за которую взялись, станция, которая не текла, на которую утрат было минимально, это станция метро Новослободская 52-го года. Станция, которую все помнят за ее праздничность, нарядность, станция, которую проектировал архитектор как подземный грот с витражами, где рассчитывалась степень освещенности, постепенно убывающая к низу и усиливающая кверху. Мы видели, как эта станция находилась в полумраке, а люстры, которые использовал архитектор, хотя это нарушало его концепт, тоже была станция архитектора Душкина, все-таки она как бы поддерживала общий тон освещенности. Когда плотность освещения была резко увеличена, вся эта мистика, весь мираж и красота этой станции полностью пропала. Витражи сейчас воспринимаются не как глубинные окна в пространство, в неведомый мир, а как плоские какие-то декоративные мозаики. И в этом утрата колоссальная. В метро пришли сберегающие лампы, цвет которых совершенно резко отличается от ламп дневного накаливания, на которые проектировались эти станции. Вместо мягких тонов желтого цвета пришел ослепительный белый свет, который стал разбивать формы, плоскости, пространство. Это другой архитектурный замысел, это совершенно другое восприятие. Шла речь о рекламе. Разбираться с финансовой точки зрения и с прокурорской точки зрения о том, что это за финансовые потоки. Меня в этом случае интересует, в какой степени та реклама и те знаки, рассчитанные на опасность нахождения в метро, они соответствуют, во-первых, их функциональное предназначение отвечает этой цели, во-первых, и как они связаны с архитектурой станции. На большинстве станций они установлены абсолютно непродуманно. Сейчас перспективы многих уникальных станций просто перегорожены гигантскими красно-синими автоматами, которые пришли к нам из Германии, из совершенно другого пространства метро и поставлены вдоль НЭФа. В последние полтора года на них насадили гигантские мониторы не по размеру. На них крутится отнюдь не информация о безопасности нахождения на станции, а идет просто прямая реклама. Идут курсы валют. Это вся информация, которая не должна находиться на станциях, мне кажется. Недавно на центральной станции пришли дизайнерские элементы из петербургского метро, которые давно существуют в Петербурге, но никогда не было в Москве. Они смешались с теми элементами, которые существовали здесь, и это привело к определенному информационному хаосу на станциях. Мне кажется, что раньше в московском метро всегда был пост главного архитектора метро, который следил за метрополитене. Я говорю не о проектном институте метрогиператранс, а о метрополитене, который следил за состоянием станции, за теми работами, которые проводились. Сейчас этот пост упразднен. И это, конечно, тот человек, как главный архитектор и художник метро, который должен следить за мощностями рекламы, которые допускаются на станции.
Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, помнит золотой век московского метро.
Конечно, метро изменилось и в лучшую, и в худшую сторону. Метро стало во много раз длиннее, чем было в советское время. Охватывает всю Москву, но в метро просто трудно ехать. Метро переполнено. Вина ли это начальника метрополитена? Не уверен в этом. Каким образом его можно обвинить в плохой работе метрополитена, я не знаю. Потому что так же, как и автомобильные пробки, метро провозит примерно в два раза больше пассажиров, чем то, на что оно рассчитано. Я не специалист по технике транспорта, но, конечно, в часы пик в метро вас просто могут раздавить. Чрезвычайно тяжело ехать в метро в часы пик и возвращаться обратно. Станции переполнены, входы в метро переполнены. Люди впритык друг к другу втискиваются в метро. Поездка в метро сейчас в часы пик – это просто испытание. Хорошо, что мне не нужно сейчас уже по старости ездить на метро, я сижу дома.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Я, конечно, скорее соглашусь с Боровым, потому что у нас все могут быть, если они могут все быть президентами, то они все могут быть и метростроителями, любой может быть министром обороны. Хорошему это не приведет. Но у меня вот конкретный вопрос. Вот тут тоже большой специалист по метро и по всем другим делам Собянин заявил, мы будем строить только простое метро, облегченное, функциональное. Вот вы как специалист скажите, вот к чему приведет, и есть ли у нас такие проекты, и не будет ли это концом нашего метро?
Слово Наталье Душкиной.
Ну, я бы не хотела быть пессимистом. Проекты, конечно, существуют, самые разные. Я имею в виду градостроительные, урбанистические проекты. Единственное, со своей точки зрения, я бы хотела сказать, что наращивание колец, которое запланировано, мне кажется, так же, как на дневной поверхности, наращивание колец четвертого кольца и так далее, все равно в любом случае приводит транспорт к центростремительному движению в ядро города. То же самое касается и системы метрополитена. Поэтому, мне кажется, были проекты разработаны, где учитывались хордовые направления, режущие направления, когда вы могли пересекать город, не двигаясь по кольцам и радиусам. Это, по сути дела, перехватывающие направления, и, мне кажется, с точки зрения работы метрополитена, это плодотворное направление, которое бы хотелось, чтобы этот проект был пересмотрен. Что касается типовых станций, то, конечно, всем памятны 60-е годы после постановления об архитектуре и излишествах в архитектуре, минимализм и типовое строительство пришло под землю, так же, как в самом городе. И должна сказать, что несмотря на то, что мы получили огромное количество однообразных станций, хотя оно оформлялось различным цветом мрамора, какими-то декоративными элементами, все-таки в то время это было сделано высокопрофессиональными архитекторами. И сейчас, когда московское метро пережило бум возвращения к индивидуальным проектам станции, все-таки я лечу себя надеждой, что Московская школа метростроения, уникальная школа метростроения, которая сейчас ассоциируется с Институтом метрогипротранс, где собраны уникальные специалисты, инженеры, архитекторы по проектированию подземного города. Это искусство не уйдет. И я знаю, что все-таки за основу будет браться типовая конструктивная основа, но сам дизайн поверхности, архитектурный облик станции будет опираться на индивидуальные подходы. В этом есть преемственность.
Дмитрий Катаев, бывший депутат Мосгордумы, не стал бы торопиться с оргвыводами.
Гаев ведь, между прочим, почетный гражданин города Москвы. Как-то об этом немножко забыли. Мне почему-то кажется, что московское метро не самая горячая точка в смысле коррупции. Каких-то конкретных данных у меня нет, но то, что там масса рекламных мест и как оно все учитывается, опять же, я думаю, что на улицах, на домах Москвы в этом смысле не меньше рекламы и не меньше, а больше гораздо злоупотреблений. В общем, почему-то вот чисто интуитивно не очень это радует. Как ни странно, казалось бы, я такой, в общем, противник московских властей, но почему-то мне кажется, что не метро надо потрошить в первую очередь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот по поводу метро я хочу сказать. Дело в том, что мне приходилось в свое время проводить исследования на одном точном приборе в районе метро «Белорусская». И вот, вы знаете, я на этом приборе сразу чувствовал, ощущал, когда проезжал поезд метрополитена. Сразу начинались пульсации, которые прибор точно реагировал. Отсюда я сделал вывод, что обстановка вот колебательная, она в городе Москве из-за метро, из-за метрополитена, приняла такой случайный, хаотический характер. И мне кажется, что возможны всякие резонансные явления, возможны обрушения и разрушения памятников. И поэтому, когда речь идет о облегченных метро, не исключено, что это актуально. Тут надо опять считать физикам, ученым, а не вот рассуждать с точки зрения, как это будет красиво или некрасиво.
Как вы считаете, изменилось что-нибудь за эти годы?
Ну, мне кажется, что метрополитен – это настолько сложная, комплексная система, и красота является, конечно, производной прежде всего инженерной гидрологической концепции развития метрополитена, и поэтому это неотделимые вещи. То, что касается колебаний, детонации – это неотъемлемая часть любого транспортного объекта. Возьмите вы железнодорожные составы, возьмите составы метрополитена. Вот в связи с этим я хотела сказать, что определенные работы должны вестись по усовершенствованию самих рельсов и самих вагонов, потому что, конечно, та детонация, которая сейчас существует, она резко отличается в худшую сторону от составов, которые есть в западном метрополитене. Они идут более гладко, более неслышно. Это то же самое, что мы видим на железнодорожном транспорте. И те проблемы, с которыми сталкиваются, например, строительство высокоскоростных магистралей на поверхности земли, того же самого Сапсан, его пустить по железнодорожным рельсам для обычных составов просто невозможно. Это не технологично. Вот эту сторону, конечно, нужно улучшать, несомненно, тогда все вибрации и колебания будут уменьшены, и это будет сказываться на сохранении станции. А то, что я говорю о красоте, ну что же, это рамки моей профессии, и я живу в рамках своей профессии, я говорю о своем.
Иван Новицкий, замглавы комиссии Мосгордумы по экономической политике, депутат от фракции «Единая Россия», отдает кадровые вопросы на усмотрение руководства города.
Ну, виднее высокому начальству. Смотрят результаты проверки или чего-то еще, какие-то материалы у них накапливаются. Это решать его руководителям. Просто людей стало больше, и метро работает с перегрузкой. Надо строить новые линии, что вот сейчас как раз интенсивно стали делать. А так, в принципе, метро работает без сбоев. В целом нормально при такой перегрузке сильной. Конечно, ну как я москвич изначально, я помню, что проблемы просто из-за скученности, из-за нехватки линий, они были там в 70-е годы, там 80-е годы были. А так метро достаточно четкая система, которая, к счастью, работает без сбоев.
Слушаем вопрос москвича Юрия Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я 80 лет... кончил Путейский институт петербургский. И в свое время, защитив диссертацию, в 60-м году Хрущев купил в Англии завод по производству железнодорожных шпал, железобетонных, и был послан в Англию, в Лондон, на 2 месяца в составе делегации. Так что меня там поражало? Там невозможно было сидеть в вагоне, все курили. Сейчас мы боремся, курением и пьянством. Потом через 2 года, через 5 лет опять попал в командировку туда же. Опять. Ведь курят не в площадке, не в платформе, а прямо в этом самом вагоне. Это первое. Второе. Я придумал спиральные микропластнолежащие тоннели на заработанные Ленметрогипротрансом совместно с Минатоном для хранения радиоактивных отходов.
Ну, масса есть попутных каких-то изобретений, связанных с метро. Но, по-моему, метро нигде в мире уже не курит давно.
И в аэропортах, то есть все, что на Западе, да, это ограниченность полная.
А насколько вообще удачно у нас применение западного опыта? Вот я знаю, что в Лондоне, например, закрыт турникет, а когда приложишь там карточку, то он открывается. У нас, наоборот, он открыт, и нарушителя бьет этими...
Да. Ну, я вот только что была в Японии, в Токио. Там страна высокотехнологичной электроники, там стоят новые турникеты, где ты просто в щель кладешь билет, он выскакивает с обратной стороны, ты проходишь свободно. Но ежели он не проходит, да, там что-то опустится. Такие же сейчас турникеты появились в Лондоне. Мне кажется, не самая удачная дизайнерская модель выбрана в Москве, где такие стеклянные дверки очень медленно перекрывают тебе путь, и потом медленно открывают. Когда народа нет, ты проходишь вполне комфортно, но когда толчая и давка, то это медленно работающая система. И вот спросить, почему именно этот вариант был выбран для установки сейчас при всех реконструируемых павильонных наземных, большой вопрос. Притом они очень объемные. Они такие громоздкие. Это не узенькие технологические системы хай-тек. Это хай-тек, но очень такой разлапистый, я бы сказала. У меня всегда это вызывает вопросы.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», приветствует смену засидевшихся в своих креслах чиновников.
Мне кажется, Гаев засиделся на своем посту, ведь он занимал должность главы московского метрополитена с 95 года. Соответственно, 15 лет он находился на этой должности. Это очень много. Претензии с каждым годом становилось все больше. Несмотря на то, что московское метро бурно разрасталось, оно явно не справлялось ни с потоком пассажиров. Были претензии и у работников. Я знаю, что на уровне профсоюза работников метрополитена предъявляли претензии. Были претензии коррупционного характера, крайне непрозрачном расходовании средств, например, поступающих от рекламы. И мне кажется, что в любом случае смена руководства столичного метрополитена пойдет на пользу нашей подземке. Так или иначе, должны меняться руководители чаще, чем раз в 15 лет.
Вопрос Натальи Душкиной. Как, по-вашему, совместимы ли вот такие взаимоисключающие уровни тенденции, как модернизация этого вида транспорта, метро, и сохранение его духа и архитектурной ценности?
Я думаю, совместимы. Во-первых, существует система памятников. Ведь это же не просто так тыком определенные объекты. Существует государственная историко-культурная экспертиза. Специалисты определяют, какие объекты могут претендовать на такой статус. И более того, они проходят несколько панелей обсуждения, утверждения. То есть этот процесс в рамках законодательства о охране наследия. Что касается модернизации, то здесь, конечно, модернизации подлежит техническое оборудование, эскалаторные ленты, предположим, те же самые турникеты. Но непонятно, когда при реконструкции наклонных ходов, например, тотально изменяется вся цветовая гамма на старых станциях, наиболее ценных, 30-50-х годов, когда мягкий цвет дерева, а если взять Маяковскую, там стояли эскалаторы 38-го года, которые никогда не менялись, это были деревянные кожухи, мягкого, замечательного профиля, которые все вылетели и заменены хай-теком металлическим, блестящим. При сочетании, вот я говорю просто конкретно о Маяковской, где впервые использовалась нержавеющая сталь в подземном строительстве, которая составляет удивительную энергетику этой станции. Мы все чувствуем ощущение взлета, подъема, когда опускаемся. Если вы раньше спускались на эту удивительную станцию по наклонному ходу, пригашенному, с темным низом, с редко расставленными лампами свечения, то когда вы въезжали на эту станцию, это было ощущение «ах!». А теперь вы едете по ослепительному, залитому свету хай-тековскому пространству, где все блистает от этого металла. И вот это ощущение удивления, уникальности пространства, в которое вы поняли, оно резко снижено. Это сделано абсолютно бездумно, потому что можно было сделать замену тех же эскалаторов, использовав материалы, близкие к тому, или даже сохранив старые кожухи, не менять, например, гладкий свод наклонного хода на зонты пластиковые, которые там поставили, имеющие ребристую поверхность. Вот часть памятника метро, который состоит из трех частей. Это наземный вестибюль, наклонный ход и сама станция. Вот на очень многих станциях осталось перелицованное, реконструированное пространство станции, полностью ушли наклонные ходы и почти что разгромленные вестибюли. Они реконструированы, но ценности как объектов культурного наследия резко снижены по очень большому ряду параметров. И я считаю, что это очень большая потеря московского метро. Это не транспортная проблема, но транспорт в сочетании с архитектурой, конструкциями, синтезом искусств, который был достигнут в Москве и который является уникальным достижением, вот так ронять ценности, которыми обладает наш город, нельзя. Я 20 лет сопротивлялась тому, что происходило в метро, и я очень сожалею, что многие ценности за последние 15 лет ушли, потому что игнорировались требования закона об охране культурного наследия и не подписывались охранные обязательства на эти станции.
Верите ли вы, что вот, в частности эта проблема будет учтена новым руководством?
Я очень хочу на это надеяться, так же, как я надеюсь, что в самом городе Москве будет радикально изменено отношение к сохранению памятников архитектуры и вообще культурного наследия в целом. Это должно распространиться на подземную архитектуру, потому что московское метро – это, конечно, уникальные площади и улицы гигантского размера, и таких объектов в мире больше не существует.
Большое спасибо. Напомню, что проблемы московского метрополитена и его судьбу мы обсуждали с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института. Она находилась в нашей студии. И в первой части нашей программы участвовал Сергей Митрохин, председатель партии «Яблок». Он был у нас на прямой телефонной связи. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
В программе «Время политики» 7 февраля в 22 часа по московскому времени. Ситуация в Дагестане. Владимир Путин в Кирове помог «Единой России». Специальный репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева из Курска. Почему губернатор Александр Михайлов нервничает? Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.